Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», это прямой эфир. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит и Москва» латиницей в одно слово, в официальной группе ВКонтакте и в Рутюбе. Давайте мы начнем, наверное, с вами с ядерного оружия. Тут еще Северная Корея подбрасывает, значит, дровишек в топку на общую тревожность, потому что они провели какие-то свои испытания. Японцы, естественно, уже выразили ноту протеста. В нашем МИДе говорят, что, в принципе, ничего страшного. Вот, хотя, конечно, это там нарушение санкционного режима и прочее. Но все-таки в последнее время про ядерное оружие стали говорить очень-очень часто. С вашей точки зрения, это такое, как бы, прием для того, чтобы привыкли, что вот оно существует, и его кто-то может применить? Или это про что?
Ну, во-первых, его все-таки уже применяли. Раз применяли, значит, могут и еще раз.
Много лет прошло уже. Кажется, что это было уже...
С тех пор было много кризисов, в рамках которых ядерное оружие могло быть применено. Там и берлинский кризис, и карибский кризис. Так что, повезло, не повезло. Может быть, если бы применили, вы так уже бы привыкли, бы не шарахались бы так. Значит, а может быть, уже вообще бы никого бы не было, потому что тогда ядерных зарядов было побольше, чем сейчас. Значит, тогда они измерялись десятками тысяч у каждого из ядерных государств. Сейчас вместе у всех меньше, чем тогда было у Советского Союза. Причем раза в два меньше, чем было у одного только Советского Союза, не считая американцев. Вот. Если какое-то оружие человечество придумало и вооружилось им, оно его рано или поздно применяет. В обязательном порядке. Потому что иметь оружие, воевать и не применить его, это было бы глупо. Если ты проигрываешь войну, значит, надо использовать все, что у тебя есть. Все свои возможности. Поэтому когда-нибудь кто-нибудь обязательно применит ядерное оружие. Возможно, это произойдет и сейчас. Потому что, в общем-то, и России, и Соединенным Штатам сейчас отступать некуда. Да и Китаю тоже.
Но пока как бы ядерное сдерживание, оно не гарантирует не расширение географии конфликта?
Нет, или все-таки гарантирует? Ядерное сдерживание, оно гарантировало определенную политическую умеренность до тех пор, пока ядерного оружия было очень много, а средств защиты от него было очень мало. Угу. Но когда ядерное оружие стало поменьше, но сейчас на носителях находится там порядка 2-3 тысяч боезарядов у каждого из государств, значит, у России, у Соединенных Штатов, а всего там порядка 6500 у каждого, значит, находится готовых ядерных боезарядов, которые можно поставить на носители и использовать в случае, значит, кризиса. Это не так много, потому что было там и по 40 тысяч.
Понятно.
Значит, можете сравнить. Вот, значит, соответственно, зарядов стало меньше. Возникли системы противоракетной обороны. Значит, причем там, Соединенные Штаты вот создали свою систему противоракетной обороны, Россия создала свою, сейчас вот у нас там С-500 заступают на боевое дежурство, которые там могут все, что хочешь, перехватывать. Значит, понятно, что номинальные характеристики какого-нибудь там комплекса ПВО или ПРО и то, как он будет работать на самом деле в критической ситуации, это две разные вещи. Значит, сколько еще долетит, никто не знает. Но всегда есть желание попробовать. То есть, если мы считаем, что мы вроде бы как защищены, а они вроде как беззащитны, ну или наоборот, значит, то почему бы не попробовать? Это во-первых. Во-вторых, повторяю, бывают ситуации, когда есть два варианта. Капитулировать и гарантированно погибнуть, или применить ядерное оружие и, может быть, не погибнуть. Вот. И всегда выбирают, может быть.
Ну, понятно, но здесь же можно рассуждать еще, скажем так, где эта грань, потому что не так давно у меня встречалась публикация, где было описано, что стадия противостояния там, Российской Федерации, например, Соединенных Штатов Америки находится еще не на такой острой фазе, ну, через Украину, естественно, не такой острой фазе, чтобы всерьез говорить о там, применении кем-то ядерного оружия, и как будто бы до этого еще, ну, вот, лет 10.
Ну, почему же 10? Может быть, год, может быть, полгода, может быть, месяц, может быть, несколько минут, а может быть, уже летит. Мы же с вами не знаем. Так что, если кризис, ядерный кризис начался, он начался, то ядерное оружие может быть применено в любой момент, в любую секунду, а может быть, не применено вообще.
Ну, понятно. Так. Вот,
поэтому, знаете, это как с войной, да? Она может начаться и может не начаться. Вот если она началась, то она началась. Значит, а до тех пор, пока она не началась, может всегда произойти что-то, что отменит уже практически начавшуюся войну. Но также с ядерным оружием, значит, либо применили, либо не применили. К этому надо спокойно относиться. Всегда это самое, знаете, когда-то была там, самая советская, издавалась такая библиотека фантастики мировой, классики. Значит, книжечки шли белая, красная, по очереди, там, по-моему, 25 томов, если не ошибаюсь. Вот в этой вот библиотеке был, в одном из томов, я уже не помню в каком, и не помню чей, значит, был рассказ, который, ну, не длинный, там, на страничку, там, на полторы, значит, суть рассказа заключалась в том, что отец рассказывает детям, что мы долго воевали, значит, со страшным врагом, и выиграли войну только потому, что мы изобрели абсолютное оружие, страшнейшее, значит, которое позволило нам не просто победить, а уничтожить их. И это оружие не должно больше никогда впредь применяться, потому что оно просто наносит ужасный ущерб. Значит, вот, и показал им на луки стрелы, которые висели на стене.
Так.
То есть любое оружие, да, любая инновация, значит, она становится каким-то абсолютно страшным оружием. Значит, там, в свое время там, колесницы, луки, стрелы, да, это действительно было абсолютное оружие, потому что позволяло там, на расстоянии уничтожать противника, который оказался перед тобой беспомощным.
Угу.
Значит, вот, и действительно позволяло, учитывая, какое количество людей тогда жило на планете, да, какие были армии, там, какие были государства, сколько в них вообще жило людей, но это позволяло проводить буквально геноцид. То есть уничтожать целые народы. Вот. Со временем оружие совершенствовалось, людей больше становилось. Значит, сейчас, вот опять-таки, мы же с вами говорили до начала передачи, Сибирь большая, кто-нибудь выживет. Это в Америке трудно выжить там в пустыне.
Но мы прям вот...
В Китае, в Тибете. Ну, всегда к этому надо относиться серьезно. Послушайте, есть оружие, да, оно находится на складах. Есть люди, которые...
Значит, ну, есть шахты, обучены, да, понятно.
Да, которые обучены его применять, да. Я служил с 1984-1986 год в ракетных войсках стратегического назначения.
Uh-huh.
То есть как раз в тех, которые стреляют один раз.
Понятно.
Вот. Значит... Ну, да, с тех пор не применяли, но мы постоянно находились, вот за все время, что я служил, значит, мы находились либо в боевой готовности военной опасности, либо в боевой готовности полной.
Тогда вопрос...
Значит, это значит, что оружие было готово к применению в течение нескольких минут или нескольких секунд.
Тогда, Ростислав, по-другому спрошу, что сдерживает обладателей ядерного арсенала?
Ну, послушайте, то же самое, что сдерживает нас, когда мы применяем обычное оружие. Мы же не каждый день воюем, правда?
Ну да.
Война это не самое хорошее занятие. Война даже для победителя – это весьма расходное...
мероприятие.
Да. Можно добиться тех же самых целей, но без войны. Более того, еще до войны, как правило, все знают, кто проиграл, кто выиграл. Значит, просто есть ситуации, когда никто не может или не хочет вступить. По принципу, для меня поражение хуже гибели. Поэтому я попробую все-таки, а вдруг, да? Потому что война – это комплекс неожиданностей, комплекс случайностей. И всегда, даже если вы значительно сильнее, вы всегда можете проиграть. Uh-huh. Ну, по крайней мере, в теории. Почему бы не попробовать?
Ну, понятно.
Вот. Поэтому, ну, обычно, в нормальной ситуации все стремятся либо договориться, найти какой-то компромисс, так далее, значит, либо победить за столом переговоров, значит, либо победить дипломатическим путем, путем экономического давления, как угодно, но без этого самого, без применения вооруженной силы. Но, тем не менее, не проходит столетия, чтобы любое государство не воевало. А многие воюют каждые 10 лет.
А еще тогда такой момент по поводу Украины. Если детализировать все происходящее, продолжающаяся накачка оружием со стороны стран Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, имеет под собой какую цель? Помочь Украине как бы победить Россию или за заболачивание этого конфликта, чтобы все стороны
американцы о своей цели сказали совершенно откровенно. Они сказали в самом начале этого кризиса, что их цель – создать для России второй Афганистан. Ну, в Афганистан тоже поставлялось оружие, расходного материала там тоже было много. Никто не знает до сих пор, сколько там этих афганцев погибло в ходе 10-летней кампании советской, потом 20-летней американской, угу, там и так далее. Вот, кто их считал, в конце концов. Значит, расходный материал есть, его главное вооружить. На Украине то же самое, расходный материал есть, украинцев много. Значит, они пока что готовы воевать. Некоторые даже делают это с радостью. Значит, им надо только поставлять вооружение, они будут воевать и пить из России кровь. Значит, почему бы этим не воспользоваться? Америка же никогда не говорила, что она друг России, да? Значит, она всегда говорила, что есть правила, которые устанавливают Соединенные Штаты. И по этим правилам надо жить. Кто не хочет жить по этим правилам, тот плохой парень, да, его надо уничтожить. Только Россия и Китай по этим правилам жить не хотят, их надо уничтожить. Америка этим занимается. Понятное дело, как в Соединенных Штатах тоже есть много людей, которые, как вы говорите, ну так, сейчас применят ядерное оружие, и что?
Ну да.
Вот, и тем более, что им об этом думать надо больше, чем нам. Они меньше, компактнее, значит, население все сосредоточено на двух побережьях, в этом самом, в пустынях, там не особенно разживешься спасаться, это не тайга с ее реками, рыбой, зверушками, которых можно кушать. Значит, охотить себе, кушать, дома можно строить из кедра. Вообще хорошо в тайге жить, в постъядерном мире. Значит, не в этом самом, не ящерок в пустыне ловить. Значит, понятное дело, они тоже хотят победить без войны. А тут такая удача. Есть Украина, которая сама хочет воевать. Они сами хотят убиться, разбиться, только бы, значит, Россию укусить.
Но там они исходят из другого, они исходят из того, что на их территорию напали, и они защищают свою территорию.
Согласитесь, нам все равно еще не исходят.
Но это другой разговор,
понятно. Идет война, да? Они воюют против нас. Вы спрашиваете, почему американцы накачивают их оружием, какая цель американцев? Цель американцев – победить нас чужими руками.
Выживать до последнего украинца.
Заставить нас воевать так долго, чтобы мы наконец-то сломались. Вот смотрите, постоянно сейчас уже, да, куча экспертов бегает по потолку, качается на люстре и кричит. Необходимо проводить мобилизацию там, и так далее. И, значит, ну, теперь представьте
себе, эксперты первые пойдут, видимо.
Теперь представьте себе, что завтра объявили мобилизацию, да. Значит, сразу же огромное количество семей, которым сейчас на эту войну абсолютно наплевать. Ну, идет себе где-то война, и идет. Не здесь же, да. Задаться вопросом, а нас за что? Потому что кого-то из нашей семьи тут же могут забрать, да? Даже если не сегодня, да? Ну вот, допустим, там, моему сыну 15 лет, у меня уже жена говорит, а война закончится, а то еще же заберут и на войну отправят, да? И когда начинался Афганистан в 79-м году, значит, мне до призыва было далеко, но я успел призваться, служить в армию, вернуться домой. Значит, а самый Афганистан все продолжался. Значит, и закончился через 3 года только после того, как я отслужил. За это время еще успели люди полный срок отслужить, и еще одни успели полный срок отслужить. Здесь точно так же. То есть люди начинают, тогда эта война уже касается их непосредственно.
Но тогда речь идет еще о, скажем так, ну, асимметричном варианте воздействия. Многие, помните, говорили, что даже когда Минск был, Минск-1, Минск-2, Минск-3, говорит, это все не про то. Вот России надо со Штатами как-то договариваться, и тогда точно получится.
Понимаете, все люди, которые говорят, там, что надо там, воевать, договариваться и так далее, они считают, что это будет делать кто-то. То есть они совет разумный дадут, да, а кто-то это все сделает прекрасно.
Ну, президент двух стран, например, конечно.
Но когда им говорят, ну так пойдите и договоритесь.
Так, а вы
они говорят, а почему я? Почему я? А вот есть же умные люди, да, там дипломаты, президенты, вот пусть они идут и договариваются, мы же ради этого выбирали, да. Но для того, чтобы договориться, всегда надо найти какой-то компромисс, да, то есть что-то уступить. Как только мы начинаем что-то уступать, тут же начинается вой.
Или надо выиграть на поле боя, чтобы...
Правильно, или надо выиграть на поле боя, но тогда уже не договориться, а победить в войне. А если победить в войне, тогда начинается опять-таки вой, а почему бы не провести мобилизацию? Причем опять-таки, ну, знаете... Я уже пожилой, да, я могу кричать, давайте пройдем мобилизацию, меня все равно на фронт не пошлют. Меня даже не призовут.
Понятно.
Но даже если призовут, то на фронт не пошлют точно, да. А люди там на 10-20 лет младше, они вполне могут получить это самое, котомочку, ружьишко и отправиться в окопы. Но они почему-то думают, что мобилизовывать будут кого-то. Это, понимаете, всегда люди думают, вот сейчас кого-то мобилизуют, кто-то выиграет войну, а мы пойдем на парад. Нет, так не бывает. Если происходит, в обществе происходит мобилизация, да, такое бывает.
Но это работает со стороны, да.
Да, то тогда мобилизуют всех. И еще неизвестно, где лучше. На фронте могут убить, но там кормят. А в тылу, бывает, не кормят. И приходится выживать, как получится, на подножном корму. И не все выживают, не все доживают до победы. Вот. Поэтому вот американцы хотят добиться того, чтобы Россия перешла в мобилизационный режим. Чтобы было непонятно, где лучше, в тылу или на фронте.
Угу.
И чтобы народ начал спрашивать, а нас за что? Вот так и сейчас на Украине спрашивают, да? Когда они там воевали в Донбассе, их это не интересовало, потому что они говорили, ну так послушайте. Значит, вот у нас здесь там в Киеве, в Днепропетровске, в Запорожье, значит, люди ходят, гуляют, сидят в ресторанах, все нормально. Нет у нас никакой войны, все нормально, это где-то там. Значит, вот сейчас у нас нет никакой войны, да? Вот посмотрите в окно, все нормально. Американцы хотят добиться, чтобы у нас сейчас было, как в Киеве, во Львове, в Днепропетровске, там, чтобы у нас была объявлена мобилизация, чтобы народ толпами гнали на фронт, значит, чтобы самые города бомбили, чтобы народ бежал куда-нибудь, там, ну, не в Западную Европу, да, в Китай, там,
добиться,
в Монголию.
Вот когда вы говорите глагол «добиться», добиться при помощи чего? Информационной накачки, накачки оружием?
Нет, они сейчас вооружают Украину, нет. Вот чтобы шла война. Война всегда требует определенного расхода ресурсов.
Конечно.
Значит, рано или поздно добровольцы, там, контрактники заканчиваются. Значит, если воевать, там, за год не закончится, за два, за три, рано или поздно лавочка с наемной, по сути дела, армией заканчивается. И приходится переходить к армии мобилизационной, так или иначе. Вот они хотят дожить до того счастливого момента, когда России придется перейти в мобилизационный режим. Значит, они пытались это сделать вначале экономическим путем. Почему они вводят санкции? Они рассчитывали сломать российскую экономику. Значит, когда придется опять-таки перейти в режим мобилизационной экономики. Не получилось. Ну ладно, значит, давайте будем воевать тогда. Давайте будем воевать до тех пор, пока... У вас будет выбор из трех зол. Начать тотальную мобилизацию, значит, то есть гнать на фронт неподготовленное население просто для того, чтобы затыкать там дыры. Значит, капитулировать или применить ядерное оружие.
А как бы вариант того, что воевать теми силами, проводить спецоперацию теми силами, которые есть, он не рассматривается.
Те силы рано или поздно заканчиваются.
Ну,
вот повторяю, американцы хотят дожить до того счастливого момента, когда те силы закончатся. Вы понимаете, в любом обществе, да, есть определенное количество людей, которые готовы там, значит, подписать контракт, да, или там наняться в ланскнехты, служить в армии, воевать, там самое. Некоторым даже нравится. То есть они понимают, чем они рискуют, некоторым даже нравится. Вот если нет войны на родине, они едут куда-то воевать. Значит, рано или поздно, если идет серьезная война, большая война, да, вот не такая, там, допустим, как в Сирии, там, или даже не такая, как в Афганистане, серьезная большая война, рано или поздно эти люди заканчиваются, их просто убивают. Убивают, калечат там на фронте. Значит, ну и все, и надо... А война не закончилась. Добровольцев нет, а война не закончилась. Что вы будете делать? Значит, вы либо призываете, переходите в режим мобилизации, да, вы объявляете мобилизацию и говорите, ну вот там такие-то возрасты отправляются на фронт. Либо вы применяете ядерное оружие, потому что оно позволяет уничтожить противника, значит, без этого самого, без серьезного применения там же живой силы. Да.
Ну, тогда, Ростислав, возникает другой вопрос. А вот вы описали несколько сценариев, и из ваших слов получается, что как бы Штаты пытаются руководить этим процессом, а мы как бы вынуждены только отвечать. Но, казалось бы,
мы стараемся победить раньше, чем они.
Да,
мы стараемся победить раньше, чем они запустят кого-нибудь очередного придурка с нами воевать. Причем мы стараемся победить так, чтобы у следующего придурка было меньше желания воевать с нами. Вот. Ну, в конечном итоге каждый решает сам, что ему делать. Поляки, там, румыны и так далее, они принимают решения. Американцы их могут уговаривать, там, могут взятки давать. Значит, они решают.
Либо а европейцы
они,
готовы?
Либо они идут на войну, либо нет. Понимаете, там, вчера они готовы были, а завтра могут быть готовы.
Нет, там заявления-то меняются, кстати.
Ну, да, дело в том, что опять, вот поставьте себя на место поляков, допустим, да? Они сидят и смотрят. Вот идут боевые действия на Украине, да? Значит, первоначально американцы говорили, сейчас Россия там за 4 недели все закончит, значит, и все захватит, и на этом лавочка закроется. Значит, ну, ввязываться не имеет смысла, потому что сейчас за 4 недели там все закончит такое. Вот. Они смотрят, за 4 недели не заканчивается, уже скоро 4 месяца будет. Значит, они сидят и считают, что Россия же тоже несет потери, да? Ну, пусть меньше там, чем Украина, но несет потери. Вот они сидят и считают, значит, что сейчас там американцы накачают Украину дополнительным вооружением. Там, война пройдет еще там 2-3 месяца, 4 месяца. Россия понесет еще дополнительные потери. Значит, и исходя из своего расчета, то они думают, а им вот сейчас выгодно или невыгодно вступить в войну. Потому что они могут, значит, под благовидным предлогом, то есть предлог найдется всегда. Хоть вчера, хоть послезавтра, да. Свою спецоперацию они назовут своей спецоперацией, так как им надо будет, так и назовут.
Освобождение какое-нибудь.
Да, там, защита, освобождение, все, что хочешь. Вот. Они пошлют войска или не пошлют. Вот, исходя из того, насколько в этот момент Россия будет казаться сильной или не сильной. То есть, если они будут исходить из того, что достаточно, кстати, вот, послать польские войска, да, и российскую армию можно будет хотя бы остановить на каком-то рубеже, они пошлют, потому что дальше тогда за этим рубежом все будет польское.
А формально что это уже как бы натовское будет участие?
Какая-то пусть нас беспокоит, чего им-то беспокоиться?
Ну, да, и для нас-то это получается вызов определенный.
Значит,
это
уже дело в том, выход, смотрите, конфликта на Польша, новый уровень. Польша ядерным оружием не обладает.
Не обладает.
Да? Польша собирается, если вести войну, то обычную войну. Да? Значит, она исходит из того, что вот есть российские войска, да? Есть российская армия. Поляки прекрасно знают численность этой армии, там, ее мобилизационные возможности там, и так далее. Это все, в общем-то, ну как, раньше было когда-то секретом, сейчас это не секрет, в нынешнем там информационном мире все равно все это знают. Значит, вот они сидят и рассчитывают, сколько эта армия воюет, сколько она теряет, там, значит, какой у нее еще на данный момент боевой дух, значит, может она дальше там наступать или не может.
Понятно.
Она разгромит сейчас польский контингент. Или польского контингента будет достаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и просто перейти в режим этой окопной войны, да, вот когда фронт себя стабильный стоит, и он десятилетиями будет стабильный, до тех пор, пока мир не подпишете. Если поляки видят, что они могут что-то урвать и ничего за это не потерять, да, ну, конечно, они тогда в это самое пошли в войска. Если они будут считать, что они вступят в войну, получат по шее, значит, и Россия в основе царства польское в составе Российской империи, да? Конечно, они не полезут.
Но заявление Чавушоглу, который сказал, что глава МИДа Турции пару дней назад, я думаю, вам тоже оно попадалось, что если будет, значит, атака на какую-то из стран НАТО, то, соответственно, НАТО полностью ответит.
Мы тоже заявляли о том, что если кто-то вмешается в этот конфликт, то он пожалеет. Но вопрос в том, что мы считаем, уже вмешался или, не, или еще не вмешался.
То есть поставки оружия, это, видимо, пока еще не вмешался.
Да, вот НАТО тоже так же будет исходить из этого самого. Уже напали на страну НАТО или еще не напали?
С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, программы «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина, с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог. СМСки плюс 7-925-888-8948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-948. Смотрите, можно нас послушать и посмотреть в телеге, в нашей официальной радио, говорит МСК, латиница в одно слово. Можно посмотреть в официальной группе ВКонтакте, и можно еще где? Можно еще в Рутюбе, конечно же, нас смотреть. Слушатель пишет, может быть, все-таки сделать так, что, ой, чтобы на территории Америки тоже была какая-то война и какие-то беспорядки серьезные, и тогда не отвлекутся. 430-й, нет пределов наивности, по-моему, и как-то странно. А давайте, если у нас здесь какая-то заварушка, давайте мы там устроим.
Нет, что... идея-то, конечно, неплохая, значит, но мне все нравится,
Давайте сделаем.
Дело в том, что в Америке и так своих проблем полно. Она как раз пытается их решить за счет внешней экспансии, пытается решить свои внутренние проблемы.
Васив говорит, так, это про удары, про ядерные, значит, а Виктор говорит, я жил, воспитывался при Советском Союзе, когда постоянно говорили, что мы боремся за мир, мы против войны. И дико слышать сейчас, как нас фактически приучают к применению ядерного оружия.
Ну, в Советском Союзе ядерного оружия было выше крыши, и Советский Союз подчеркивал, что он не будет применять ядерное оружие первым.
Так у нас сейчас в доктрине это тоже прописано.
Но не отказывался от его применения в принципе. И когда был тот же самый Карибский кризис, он был при Советском Союзе, да, значит, Советский Союз был готов к применению ядерного оружия. Хотя, кстати, на тот момент советские ядерные силы значительно уступали американским. И ядерная война в тот момент для Советского Союза была значительно совсем не так благоприятна бы, как, допустим, сейчас может оказаться для России. Потому что на данный момент по носителям там, гиперзвуковым угу. мы Соединенные Штаты опережаем. У них просто нету таких самых носителей, способных прорывать системы противоракетной обороны. По противоракетной обороне мы их опережаем, то есть мы можем считать, что нашего долетит больше, а к нам прилетит меньше. Значит, ну, теоретически, да, потому что на практике никто пока не испытывал. Вот, в тот момент, когда был Карибский кризис, Советский Союз точно бы прилетел бы больше, чем он мог бы отправить назад в Америку. Значит, но, тем не менее, даже тогда, опять-таки, Карибский кризис разрешился компромиссным миром только потому, что Соединенные Штаты знали, Советский Союз применит ядерное оружие. Если против него будет применено ядерное оружие, или если по этим самым по стартовым позициям советских ракет на Кубе будет нанесен удар. Значит, угу. Ну, то есть в этом самом в СССР можно было, конечно, бороться за мир, так что это самое камня на камне от мира не оставалось, да. Но это не значит, что СССР был совершенно этим самым пацифистским и беззащитным. Советская армия, вообще-то, по этим самым по численности и по техническому оснащению, там, и даже по количеству ядерных боезарядов на порядок превосходила современную российскую.
Если
соотнести вот самые возможности Советского Союза, да, то его армия на порядок превосходила современную российскую. Понятно, что она была вооружена на том техническом уровне, да, 30-летней угу. давности, но на тот момент это была тоже самая современная, самая до того вооруженная армия в мире. Так что,
тут слушатель прислал, Роман Иванович прислал, причем он это сообщение копирует из эфира в эфир. Ну, я вам задам вопрос тогда. Вот вы говорите про поставки оружия, значит, Украине со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. А чем тогда отличаются поставки оружия на Украину от того, что поставляли оружие в ДНР и ЛНР?
Ничем. Мы решали свои проблемы, они решают свои проблемы. То есть ДНР и ЛНР наши союзники, Украина их союзник. Они пытаются таким образом нас подорвать экономически, мы пытались их подорвать, и, кстати, не без успеха. Вот почему, опять-таки, почему они вынуждены были перейти в режим открытых боевых действий, значит, и такие самые дотолкать, в том числе и нас, до начала боевых действий на Украине, потому что в мирном режиме они проигрывали. А проигрывали они в мирном режиме, потому что они оккупировали Украину и получили Донбасс на Украине. Значит, и ценой относительно небольших поставок вооружений, Значит, мы совершенно спокойно, значит, заставляли их выкладываться, тратить огромное количество ресурсов для того, чтобы поддерживать украинский режим. Значит, потому что вот эта вот, ну, знаю, кровоточащая рана в Донбассе, значит, она не только и не столько даже была раной Украины, сколько была раной Соединенных Штатов. То есть они собирались получить Украину, которая бы консолидирована на российской границе, являлась бы серьезным сильным врагом и заставляла бы Россию концентрироваться на себе, то есть либо начать боевые действия, либо, ну, просто держать на этой границе серьезные вооруженные силы, отвлекая, в общем-то, свои ресурсы от, они же тоже не бесконечны, да, от других точек на планете. Значит, вместо этого они получили Донбасс, то есть, по сути дела, силами Украины против Украины же и воевали. Значит, да, поставляют это вооружение. Значит, Соединенные Штаты вынуждены были при этом поддерживать все время финансово там, и политически, и экономически поддерживать украинский режим, потому что они оказались в ситуации, когда Украина не в состоянии была сама себя содержать за свой счет. Значит, во-первых. Во-вторых, украинское правительство оказалось в ситуации, когда оно не могло закончить войну победой и не могло закончить войну миром, потому что пропаганда и американская, и украинская работала на то, что война может быть закончена только победой, то есть надо только победить. Если подписан мир, на основании которого хотя бы вот эти огрызки областей получают какую-то самостоятельность, даже в составе Украины, как по Минским соглашениям.
Это Минску, да-да-да.
Это на Украине считали капитуляцией, и любое правительство, которое попыталось бы реализовать этот Минский мир, значит, тут же бы получило бы от своих собственных подданных нож под пятое ребро. Значит, его просто бы, ну, свергнуть не свергли бы, не знаю там, да, но, по крайней мере, оно бы зашаталось.
Зачем изначально Минск подписывали? Я понимаю, что, может быть, это крамолы, но...
Нет, ну как, факту... Минск изначально мы подписывали, да, потому что нам это было выгодно.
Значит, так и Порошенко подписал его, понимаете?
Да, ну, Порошенко подписал, он же сразу сказал, я подписал, потому что у меня было другого выхода.
Значит, я подписал, но выполнять не обязательно.
Да, ну, но, да. Но выполнять я не собираюсь, да. Он сразу сказал, он приехал в Киев, да, из этого самого, из, где он тогда был, в Берлине, по-моему, да,
в Европе он был, да, после этого он вернулся, да, чтобы его не растерзали, он, да, сказал, но выполнять я не буду.
Сразу он вышел, он сказал, вы не собираетесь ничего выполнять. Я подписал Минск, потому что там в Дебальцевском котле, это Минск-2, там были наши солдаты, надо было их оттуда вытаскивать, значит, спасать. Да. Я поэтому подписал Минск, иначе бы их всех бы убили. Значит, а так мы выполнять ничего не собираемся. Ну и все, они не выполняли ничего. И не забирались.
Ростислав, вот с вашей точки зрения, почему так сложно даже сейчас, я встречаю такие рассуждения, публикации, понятно, в части того, что как будто бы мы сами преувеличивали риски того, что Украина со времен распада Советского Союза изначально выстраивалась, ну так случилось исторически, как государство, так фактически враждебное Российской Федерации. Не люди все в целом, естественно, но как вот государственное устройство.
Ну, по-моему, не преувеличили, а преуменьшали эти риски. То есть я с 90-х годов говорю, что Украина может существовать только как альтернативная Россия. Значит, она может существовать мирно, как альтернативная Россия. То есть она могла там создаваться как второе русское государство, значит, и демонстрировать, что вот можно на такой там компактной территории, там, допустим, жить лучше, чем в том самом в России. Теоретически это было возможно, да? Значит, но создаваться она стала как враждебная Россия, как антирусское государство, да? То есть мы же с вами уже когда-то говорили, что лозунгом украинских националистов было «убей в себе русского». То есть они даже не отрицали, что не бывшие русские люди, которые переформатировались в украинцев. То есть это полное отрицание России, полное отрицание своего прошлого, полное отрицание своей русскости. Мы были такими, а станем другими. Значит, ну вот на такой базе Украина создавалась. Значит, и она другой уже быть не может на сегодня. Даже в каком-то ближайшем будущем, да, если предположить, что будет воссоздано какое-то украинское государство, кто бы его ни воссоздавал, значит, даже если там Россия попытается что-то там переделать, то это можно переделать лет за 100, не раньше. Вот. А так новая Украина, она все равно будет враждебной по отношению к России, просто потому что она такой уже была создана. Люди, которые идентифицируют себя как украинцев, не как русских, живущих на Украине, а именно как украинцев, они априори по отношению к России враждебны. То есть невозможно считать себя, вот сейчас, после этих там 30 лет, невозможно считать себя украинцем и быть дружественным по отношению к России.
Это потому к любой территории?
Потому что если вы считаете себя украинцем, да, то это значит, что на вашу страну напали, значит, вас пытаются уничтожить, значит, вы боретесь за свою свободу там и так далее. Ну, по-другому не может быть. Значит, если вы русский, живущий на Украине, то тогда вас пришли освобождать, вам помогают освободиться от украинского диктата, значит, от геноцида русского населения. Значит, то есть, либо так, либо так. Тут средина невозможна.
Чем объяснить тогда, что в ряде населенных пунктов, которые находятся под контролем теперь уже вооруженных сил Российской Федерации, вдруг начали возвращать на постаменты памятники Ленину, при том, что, в общем-то, ну, как-то многие задавались вопросом, а почему сразу Ленин-то?
Ну, понимаете, я бы тоже задавался вопросом, почему сразу Ленин, вот, потому что в России, например, совсем нет, а не такое благодушное отношение к своему коммунистическому прошлому, да, чтобы всюду этот самый памятник Ленину восстанавливать. Но дело в том, что на Украине, по сути дела, сейчас идет постсоветская гражданская война.
То есть продолжение распада Советского Союза.
Мы все еще из Советского Союза, да, и это та гражданская война, которая не случилась при его распаде, она нас догнала сейчас. Значит, хоть мы вроде бы разное государство, хоть это вроде бы война между разными государствами, да, но, по сути дела, это гражданская война на территории Советского Союза. А в ходе гражданской войны всегда происходит поляризация, очень быстрая поляризация. То есть люди всегда уходят на два крайних полюса. Значит, если вот начиналась гражданская война в 18-м году, 1918-м, да, начиналась как там война с одной стороны умеренных левых, там, от левого центра и до большевиков, это все были, то есть от левого центра и до крайних левых радикалов, там, даже до анархистов, которые были теоретически радикальнее большевиков. Значит, и точно так же на правом фланге было, от правого центра и до крайних правых, там, монархистов на тот момент. Заканчивалась война, на одном фланге были большевики, на другом фланге были радикальные монархисты. Все, весь центр был полностью размыт. Угу. А либо люди сменили свои взгляды и радикализировались, ну, а те, кто не сменил взгляды, их, по сути дела, уничтожили в ходе гражданской войны. То же самое мы сейчас видим на Украине. С одной стороны, там оголтелый нацизм.
С Бандеровыми, я имею в виду.
Да, угу. Ну, они уже не скрывают даже того, что они нацисты. Уже даже, там, если раньше они говорили, нацистов на Украине нету, просто нету, а это ребята шутят, то сейчас Зеленский говорит, ну да, они такие, как есть, но они же за Украину воюют. А с другой стороны, опять-таки, с другой стороны, как антипод нацизма возникает радикальный большевизм. И мы, кстати, это видели в Донбассе в 2014 году. Туда пришел убежденный монархист Стрелков, но командовал он преимущественно людьми, которые пытались восстановить СССР. То есть он был за Российскую империю, а все его подчиненные за СССР.
Ну, понятно.
Ну, в большинстве своем, по крайней мере.
То есть здесь, вот, получается, смотрите, условно, восхваление, хорошо, Степана Бандеры, это в пику, грубо говоря, значит, русским, там, московским и прочим, потому что мы вот такие, а восстановление памятника Ленину, это в пику, значит, тем, кто восхваляет Бандеру.
Кто воюет, да, тот свои памятники и восстанавливает. Значит, если на фронт идут в основном сейчас добровольцы, да?
Значит, ну, контрактники, добровольцы.
Ну, да, контрактники, значит, контрактники — это российская армия.
А, да? Вы про... Да, значит, все, я
вот
поняла.
А плюс идет большое количество добровольцев, в том числе, значит, и набирают там на Украине добровольцев, да. Значит, они в основном рассматривают победу над украинским режимом, да, не все, безусловно, значит, но значительная их часть, они рассматривают победу над украинским режимом сегодняшним как восстановление СССР. Значит, поэтому Знамя Победы, да, это, кстати, опять-таки, я абсолютно уверен, что Знамя Победы, да, которое там всюду вывешивается, это уже решение Москвы, значит, для того, чтобы не вывешивалось Знамя СССР. Они очень похожи, да, и то красное, и то красное, только там на одном написано там идлийская там дивизия, там, на другом серп и молот, там, и звездочка в углу.
Все, да. В Москве, значит, кстати, тоже вот, появлялись, да, появляются, значит, именно
Вот вам надо красное знамя, возьмите красное знамя, но это будет это красное знамя. Понятно. Оно у нас на параде тоже носится постоянно. Вот.
Угу.
Значит, ну и плюс, да, значит, я повторяю, люди, которые там воюют, это в основном люди левых взглядов. Там есть, конечно, и монархисты, там есть и русские фашисты, там были в 14 году, по крайней мере, там воевали. И я прекрасно понимаю, что когда, знаете, там, когда человек приходит в военкомат записываться в армию, да, то не очень подробно выясняют его взгляды и убеждения, да он может и не рассказывать о них. Да? Значит, то есть там, безусловно, весь спектр самых
политических взглядов.
Политических взглядов, да, причем, как правило, это в основном люди радикальных взглядов, потому что воевать стремятся как раз люди радикальных взглядов, в основном, которые пытаются, значит, силой насадить свои, эти самые, свои убеждения, силой насадить в обществе. Значит, для них это, война – это естественный процесс. Вот, поэтому там много, самое, как, наверное, даже большинство из тех, кто туда пришел, повторяют, даже не как армия, а как добровольцы, значит, в том числе и люди, которых мобилизуют сейчас на освобожденных территориях, это люди левых взглядов в основном. Потому что правые, да, они себя в этом украинском обществе находили. Вот вам, пожалуйста, нацисты, да. Ну, если вы, если вы радикальные правые, идите записывайтесь в полк Азов. Там тоже говорят по-русски. Там, полк Азов — это не столько украинские нацисты, сколько интернациональные фашисты. То есть они, в принципе, выступали за торжество белой расы во всем мире.
Ну, понятно. Вот. А как вот то, что происходит сейчас, как это коррелируется с тем, что все-таки как бы веди капиталисты? Ну, ты можешь быть любого взгляда, с любым взглядом идти, что называется, на фронт, но по факту все равно люди, принимающие решения, но по факту это разве не капиталисты?
Ну, люди, принимающие решения, капиталисты, ну, что, ну, люди, которые воюют, они же, это же не люди, принимающие решения в Москве, да, заставили их воздвигать памятники Ленину.
Да, в том-то и дело, что они это сделали сами, это скорее сами, всего,
они
естественно.
Это, они это сами делают, конечно, да, потому что что? Вот это наш символ, да, вот вы это сносили, а мы это восстанавливаем. Вот приходили бандеровцы, да, люди же смеялись, да, Ленин создал Украину.
Да.
А они сносят памятники Ленину.
Они сносят памятники Ленину.
Ну вот хорошо, а теперь мы вернемся и восстанавливаем.
А Путин говорил вначале, что, значит, там Ленин подарил Украине Украину фактически.
Ну,
вот,
Путин правильно говорил. Да. По сути дела, современное украинское государство – это то, что создали Ленин и Сталин. Угу. Собрали, ну, последний только Хрущев Крым подарил.
А с вашей точки зрения, ну, некий политический вызов вот для Москвы, например, присутствует в том, что люди на территориях, которые сейчас подконтрольны вооруженным силам, там называются, значит, освобожденными территориями, восстанавливают, в общем-то, что называется, именно свои памятники. Ведь про знамя это, ну, любопытное ваше наблюдение было, да, что как бы знамя победы, чтобы не было там на всякий случай красного знамени.
Послушайте, ну, во-первых, в России памятники Ленину тоже никто не сносил.
Не сносят, нет, конечно.
Да, и даже сами, даже в мавзолей можете пойти и посмотреть, он там лежит на месте.
У нас очень забюрократизированное государство, я про это говорю.
Нет, дело не в забюрократизированном государстве. Дело в том, что самая Россия, путинская Россия, да, выстраивалась на основе общенационального компромисса.
Угу.
Вы можете любить Ельцин, нате вам Ельцин-центр. Вы можете любить Ленина, вот вам ваш мавзолей, ходите туда. Самое. Вы можете вообще никого не любить.
То и никуда не выходите тогда.
Да, и пожалуйста, можете в социальных сетях ругать Путина, там, самое правительство Путина, и Набиуллину, там, и Медведева, там, кого хотите, того и ругайте. Вам никто не мешает. Значит, вот, поэтому Россия такое очень толерантное государство, и для нее там, ну, стоит памятник, все и стоит. На что ее сносить?
А текущее положение дел не будет ли все равно поляризировать общество и вынуждать, что вот так вот уже нельзя
вот
будет.
Если, хотите Ельцин-центр? Вот если нас дотолкают до мобилизации, да, причем неважно, какой там мобилизации экономической или мобилизации военной, там, или мобилизации политической, мы сейчас двигаемся в сторону радикализма. Общество радикализируется, это понятно.
Конечно.
Но пока война далеко, да, и радикализм такой условный. Я ненавижу Пугачеву, потому что она уехала из страны. Значит, ну и ненавидь себя там. А кто-то там любит, продолжает.
Но это никак не сказывается,
да,
на жизни.
Да, но я понимаю, это радикализм абстрактный такой.
Да.
значит, радикализм из телевизора. А когда это непосредственно, значит, придет, если придет в жизнь, да, то тогда, безусловно, опять-таки, почему американцы пытаются затолкать нас до мобилизации? Тогда происходит мобилизация сознания. И вот тогда, значит, монархисты с коммунистами не в сетях ругаться начинают, а получив оружие в руки, на улице, они еще могут и на улице выйти, значит, выяснять, кто из них матери истории более ценен. Значит, вот, поэтому пока мы, кстати, воюем так, как воюем, да, значит, и из Москвы этого не видно, и не только из Москвы, значит, даже из Белгорода, над которым периодически что-то взрывается, тоже не очень видна война, значительно меньше видно, чем из Харькова, который от этого Белгорода через дорогу находится, по сути дела. Вот. До тех пор эта радикализация, она не так заметна. И более того, на этих самых, на освобожденных территориях этот радикализм тоже пройдет. Ну, там восстановили памятник Ленину и восстановили. Значит, потом ситуация успокаивается, люди идут на выборы, и они начинают голосовать уже исходя из своих, кстати, политических, экономических убеждений. То есть за колхозы они точно голосовать не будут.
Ну, не знаю. Вспомните полевых командиров, например, ДНР, вспомните Захарченко, во что это трансформировалось.
Правильно, но это самое. Но в ДНР жили все время в условиях военного положения.
И продолжают.
И продолжают, да, сейчас жить. То есть я повторяю, когда все устаканится, когда успокоится, когда не будет войны. Понимаете, да, когда идет война, тогда свои условия диктуют люди с оружием. А люди с оружием, они, как правило, радикальных убеждений, и в наших условиях, в нашей стране, это всегда в основном, то есть те, кто воюют на нашей стороне, их будет больше левых, чем правых. Потому что у нас всегда правые были врагом за последние 100 лет. Несмотря на то, что сейчас европейские правые наши союзники, и несмотря на то, что сейчас наша государственная идеология скорее правая, чем левая, потому что мы выступаем с консервативных позиций, с позиций традиционных ценностей. Угу. А это правая идеология, право-консервативная. Вот. Но, тем не менее, как правило, люди, которые за нас воюют и в нашей стране, и зарубежная наша поддержка, значит, именно на войне, да, это в основном люди левых взглядов. Поэтому, соответственно, они самые выносят свои лозунги. Там,
это самые. Вызов американо-центричной системе ценностей, что ли, вы хотите сказать?
Это традиция последнего столетия, поскольку последние 100 лет в России было построено радикально левое государство. То есть государство, которое строило коммунизм. Оно своей целью объявило. Да? Это радикально левое, это насильственное построение левого общества. Значит, это не получилось, да, но мы воевали с кем? Мы воевали с фашизмом. Фашизм – это радикально правое, радикально правый тоталитаризм, а с ним воевал радикально левый тоталитаризм. Понятно. Значит, то есть мы все выходцы из государства левых взглядов, да, левых убеждений, левой идеологии. Значит, и когда мы идем на фронт, да, мы всегда видим вот там, с той стороны, мы видим этого самого фашиста правого. И таким образом мы сами левеем. Как только мы переходим в состояние войны, да, значит, у нас наша традиция, мы, опять-таки, даже знамя победы у нас красное, да? Вот знамена, которые сейчас носят наши полки, это традиционные российские знамена с крестами. Угу. Значит, православное знамена, да? Значит, а знамя победы у нас красное. Значит, потому что победило левое государство, и мы все родом оттуда, и наши победители родом оттуда. Там наши деды, прадеды, да, которые победили, значит, они же на фронт, они же просили записать себя, если умру, не фашистом записать, коммунистом, да?
Ну, естественно, ну, вот. Да, просто вопрос... Значит,
как... и поэтому, как повторяю, когда мы приходим на войну, да, мы приходим с памятью о той войне.
Угу. То есть все равно все крутится вокруг, да, вот последних 100 лет,
да, поэтому, вы считаете? Поэтому, да, естественно, поэтому война нас радикализирует влево.
В любом случае.
Да.
Ну, а опять же, повторю свой тезис, с учетом того, что общество успело капитализироваться, и люди, принимающие решения,
и вообще система. Война рано или поздно заканчивается. Ага. Вот. Ну, все, флаги с башен сняли и перешли в нормальную самую... перешли к нормальной жизни.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, я к вам в 2 часа вернусь.